Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Недавно мы праздновали День святых покровителей семьи Петра и Февронии. Но не все дети по состоянию здоровья сейчас находятся в своих семейных гнездышках. Некоторые проходят лечение. Вот для них в Царском селе был организован праздничный бал.
Перед началом праздничного бала приветственное слово и молебен – память святых Петра и Февронии Мурманских совершил священник Александр Антонов, ответственный царскосельского благочиния за молодежную работу и катехизацию.
Это мероприятие связано с памятью святых Петра и Февронии, которые явили собой образ семьи христианской, верующей, живущей по заповедям, семьи, которые сохранили верность друг другу в любых обстоятельствах и условиях. Вот. Это важно понимать, что семья создается для того, чтобы воспитать и возрастать друг в друге и во Христе. Вот в семье мы друг другу помогаем возрастать во Христе, идти ко Христу. И вот жертвенная любовь, которую мы проявляем в семье, она обогащает нас, делает единство нашей семьи. Вот если в центре семьи стоит Христос, тогда и в семье будет и лад, и мир, и покой. И вот важно понимать, что в семье воспитываются и дети, и вот наше будущее поколение. Вот что мы заложим в них, какие основы, вот как мы будем себя вести, какой мы пример подадим, такими и они и вырастут. Поэтому важно, действительно, самое лучшее воспитание – это личный пример. Вот если мы личным своим примером будем жить по заповедям, будем жить со Христом, тогда и дети увидят в нас вот этот образ Божий, и дети последуют за Христом и будут жить по заповедям. Вот важно действительно в семье создать такую атмосферу, обстановку, чтобы дети уже смогли с ранних лет увидеть эту радость быть с Богом. Ведь с Богом быть – это всегда радость. А радость, когда мы ощущаем, что нас любят, и мы любим, и вот это можно проявить в семье, и раскрыть в семье, и вот этот праздник как раз способствует тому, чтобы мы еще раз обратились к тем ценностям, семейным и вечным ценностям, христианским ценностям, и помогли, этот праздник помогает нам воспитать, и вот этот пример святых Петра и Февронии подает нам возможность следовать их примеру верности, примеру жизни во Христе, христианского благочестия. Поэтому это важен вот этот праздник, мне кажется, для всех, для молодежи, для семьи, для тех, кто будет создавать новые пары. Ведь потому что образ и пример святых является той возможностью последовать за ними, попытаться и нам прожить так, как они прожили. Они своей жизнью угодили Богу, последовали за Христом. И поэтому для нас важен вот этот пример, важно помнить их память, почитать, важно обращаться к ним с молитвой, чтобы и они своей молитвой нам помогли следовать путем заповеди, путем веры и любви.
А затем все на танцпол. Дети в качестве гостей не до конца осознавали, куда они попали. В летних шлепанцах, шортах и футболках их внешний вид не совсем соответствовал мероприятию. Но это не остановило ребят. Главное здесь танец и желание научиться прекрасному. Сначала опытный хореограф дает мастер-класс с разучиванием движений.
Это не танец, да. Хотя что-то похоже. На танец это может быть отдельным танцем.
А потом этот же танец, но теперь под музыку, как на балу.
Вот это вот мероприятие вызвало очень такие теплые эмоции, потому что такого, ну, не было в жизни моей. Вот. Были очень такие интересные танцы, танцевали. Вот. Это вот такое направление сейчас для нынешней молодежи очень, ну, требовательное, потому что сейчас такое вот наркотики, алкоголизм там, вот. А такого очень редко встречается где. И вот и тут и смешно было, и интересно, потому что смеялись над своими ошибками.
Я почувствовала здесь себя кавалером, принцем, как на балу в 17 веке. Как будто ты в красивом замке, ты же с красивой принцессой.
Главной своей задачей организаторы бала ставили знакомство молодежи с формами традиционного культурного досуга. А что может быть благороднее и позитивнее, чем обучение классическим танцам? Если вспомнить всего лишь столетия назад, умение танцевать классические танцы было обязательным условием хорошего воспитания. Современный досуг молодежи часто не создает условий для культурного общения, во время которого рождаются возвышенные чувства. А танец – это такая эстетическая стихия, погружаясь в которую мы преображаемся, приобретаем культурные навыки. Танец воспитывает чувства молодого человека, открывая для него целый мир поэзии.
Я пропагандирую именно спортивные бальные танцы, потому что, в отличие от балета, от классического, я прекрасно к нему отношусь, эти танцы позволяют ребенку остаться в детстве. А это очень важно, ребенку иметь детство. Несмотря на то, что танцы занимают огромное количество времени, упорства, и, конечно же, нужно иметь способность, нужно иметь талант, нужно слышать музыку, нужно постоянно оттачивать движение, это все-таки не балет, где тебя могут не взять, если у тебя нет природного подъема, стопа не разработана. Вот. Но в отличие от балета, спортивные бальные танцы, они дают большую широту вообще в танцевальном смысле. То есть очень хорошо из спортивных бальных танцев переходить, допустим, в современные стили, в джаз-модерн, в какие-то более эксклюзивные стили танцев, более интерпретированные. Потому что балетный танцор, он виден везде. Он виден, эта школа балетная, ее ничем невозможно уже изменить. Балетный танцор, он остается балетным танцором. Спортивные бальные танцы дают больше кругозор. Это, конечно, физические качества. Во-вторых, мне кажется, что отношения в партнерстве, потому что спортивные бальные танцы подразумевают исключительно отношения в паре. Это тандем кавалера и дамы. И все танцы, они волей-неволей имеют некий сюжет. И, например, кавалер по-другому чувствует даму и вообще в дальнейшем начинает по-другому относиться к женскому полу. Это особого рода и духовно-нравственное воспитание непосредственно. Самое главное, нельзя зацикливаться, что это какая-то монотонная работа. Да? Нужно, конечно же, танцевать с душой. Нужно в это вкладываться, нужно привносить эмоции, нужно соединять душу и физику воедино. Потому что если выйдет танцор, который профессиональный, будет профессионально оттачивать движение, это будет физкультура, если он не будет вкладываться душевно. Классических танцев их очень много. И благодаря этой школе, которую я получил в течение 10 лет с детства, мой кругозор сейчас настолько расширился, что я могу изучать и классические танцы, могу привносить и смешивать вот эти различные школы, и при этом с легкостью давать человеку те или иные движения. Ведь те люди, которые приходят на бал, они совершенно не знакомы с танцами. Ну, кто-то, может быть, занимался, кому повезло, да? У кого-то душа к этому лежит, кто-то дома танцует, как-то себя проявляет под музыку, как-то пластически. Вот. Но большинство тех участников сегодняшнего бала, они первый раз встретились с теми танцами, которые я им сегодня давал. А это те популярные танцы, которые сейчас во всем мире танцуют. И причем танцуют не профессионалы. Любой человек может прийти, любой человек может встать и научиться танцевать, если у него душа к этому лежит. И есть такое плохое качество в человеке – это неуверенность. Неуверенность, несмелость, боязнь, что на меня будут смотреть со стороны как-то, надо мной будут смеяться. Если перебороть это, а это нужно перебарывать, и не только, когда ты выходишь на сцену, танцуешь, вообще в жизни это мешает. Мешает глаз со стороны. Мы всегда сталкиваемся с такой ситуацией, что как будто кто-то на нас смотрит. Так вот, танцы, если отдастся им полностью, если почувствовать в этих движениях нечто большее, чем просто физическое, тогда уходит вот это вот ощущение, что я делаю что-то не так. И человек преображается. У него и ножка начинает тянуться, и ручка пошла. И, конечно же, отношения с партнершей. Все на взглядах, все на взаимосвязях. Ведь те же танцы, они были придуманы из жизни, взяты из жизни. Танец – это фактически красивые отношения под музыку. Вот. Жизнь – бытовые отношения, да, бытовые движения. Танец – это красивые движения по жизни. И тот человек, который чувствует вот эту изюминку, да, он это и будет привносить в жизнь. И походка изменится, и манера говорить изменится, манера держать, общаться с людьми. И, конечно же, всегда приветствуется тот человек, который умеет повести за собой даму. Не только в танце, но и вообще по жизни. Ну, мне конкретно хочется говорить больше о партнерах, потому что, конечно же, танцы — это ближе к девушкам, это ближе к слабому полу. Они больше чувствуют в этом романтику, они больше от природы наделены пластикой, они больше чувствуют себя в полете. Мужчинам намного сложнее. Я считаю, что если бы все мужчины, вот как армии отдавали 2 года, да, с высшим образованием, если бы с мужчинами бы занимались хотя бы немного пластикой, то ушла бы эта мешковатость, ушла бы эта грубость, которая присутствует вообще в обществе.
Полька-тройка, кадриль, падеграс, венский вальс – гости праздника разучили достаточно танцев. В программу вечера вошли не только бальные танцы, но и бальные игры. Детей надо завлекать именно через игру, говорит танцмейстер балов Виталий Исаков.
Дети с легкостью поддались этому настроению. И я понял, что надо их настроить на игру. Надо дать им понять, что это игра, что давайте поиграем. Есть жизнь, есть компьютерные игры, есть какие-то ваши интересные увлечения. А в данный момент нас связала с вами судьба, есть музыка, есть какие-то движения. Давайте попробуем поиграть. И я видел, как каждый из них упорно старался выполнить мои указания. Мне это очень понравилось. И у нас получился тандем. Я всегда всех призываю к соборности, к тому, что ничего не получится, если мы будем единоличниками, если мы будем рушить процесс, если мы будем смотреть искоса друг на друга, если мы не будем поддерживать. Поэтому каждый танец я всегда начинаю с хоровода. Хоровод, он недаром русский хоровод. Он собирает, он нас окольцовывает. И как только они берутся за руки, они чувствуют эту энергию, они чувствуют, что они вместе, что они находятся близко, и все получается. И улыбки появляются на лицах, и румянец.
По словам священника Александра Антонова, через такие встречи дети приобщаются к традициям православной Руси. Такие мероприятия прививают культурные манеры молодому поколению.
Это возможность лишний раз пообщаться с ребятам, с друг другом, познакомиться, проявить себя. И вот даже в танце бальных, благородные танцы этому вполне способствуют. Это, мне кажется, хорошая традиция такая. Мы постараемся продолжить в дальнейшем это мероприятие.
По мнению участников, гостей и приглашенных, идея организовать и провести молодежный бал была полностью оправдана. Планируется сделать этот праздник традиционным.
Значит, очень многие проблемы у нас у церковных семей возникают от того, что, в принципе, родители не имели детского церковного опыта. То есть таких людей, которые росли в церковных семьях, их, в общем-то, очень мало. То есть, ну, вот, есть сам священнические семьи, есть вот семьи, которые вот, действительно там мама, папа, бабушка, как-то вот они всегда были при церкви. То есть ребенок знал хотя бы, что это такое. Вот. А так, вот я говорю, что основная проблема, которую я бы обозначил, то, что родители, они сами пришли в церковь уже в каком-то, в более или менее зрелом возрасте. И они не помнят и не понимают, как это было. То есть они начинали по-другому, у них было другое начало. То есть вот у них была вот эта вот поддерживающая благодать Божия, вот на которой вот на какое-то время вырастали крылья. И все удавалось читать, и на службе ангелы поют, и все. И вот действительно так было, а потом же Господь же тоже любит нас, и он хочет, чтобы мы ходили своими ногами. То есть он так подержал, потом сказал: а теперь давай сам попробуй ходить. Господь хочет, чтобы ты сам что-то сделал, да, чтобы ты сам начал думать, работать над собой, учиться. Вот, и тогда нормально. А если вот возникает, что все вот было вот так, а теперь вот все кончилось, все пропало, может наступить уныние. И точно так же ребенка, да, Ну, хуже всего приходится тем детям, у которых родители начали воцерковляться, когда у детей уже был какой-то сознательный возраст и какие-то свои привычки, которые оформились до, так сказать, этого начала хождения в церковь. Вот. Тяжелее всего приходится этим детям. То есть, на самом деле, ребенок должен нести столько, сколько он может понести. Столько, сколько он, в принципе, может взять. И вот надо просто очень аккуратно это отслеживать. Да? Аккуратно. То есть ни в коем случае не заставлять молиться много. Если ребенок может, есть дети, у которых талант к вере несомненный. Да, которые вот действительно, вот, я знаю детей, которые вот, там, с детства вот, молятся, поют вот так вот. Это далеко не все. Нельзя, чтобы таинство становилось рутиной. Ни в коем случае нельзя этого делать. Поход в церковь – это награда. Вот, многие люди, которые ходили в церковь вот, при советской власти, то есть это удавалось, это хорошо, если удавалось сходить раз в месяц. А то и реже. Это была награда, было счастье. Это был подвиг, действительно. Ну, вот реально вот собраться и пойти. Да? А сейчас, ну вот, бывает подвиг. Подвиг бывает встать пораньше. Да, и там одеть троих детей тоже там такой, ну, бытийный, можно сказать, подвиг. Но это совсем другая история. То есть, поход в церковь должен быть наградой для ребенка и праздником. Нужно и свою церковную жизнь выстраивать с расчетом детей. То есть, да, допустим, вот мне хочется постоять на всеночную, вот там всю полную всеночную, полностью от начала до конца, но там я привожу туда 4-летнего ребенка, которому сначала, да, у него счастье какое-то, а потом по истечении часа другого ему уже становится плохо. Вот. Или он, дети бывают там, их отпускают, они бегают, и у них уже в церкви вроде бы все знакомо. То есть это вот превращается в какой-то, может быть, филиал детской площадки. Вот. И нужно тогда, ну, если оба родителя могут это делать, да, легко можно чередовать. Когда, допустим, вот один родитель вот, полное воскресенье, вот там субботу, полностью воскресенье, вот у него полностью от и до. То есть он не думает о детях, собственно говоря. То есть он вот, у него свои вот эти переживания, своя встреча с Богом. Вот, а второй родитель детей привел там, на всеночную, Евангелие послушали, маслом помазали, честнейшую спели, все аккуратно домой, делать квартиру чистой, чтобы в воскресенье прийти даже в чистую квартиру. Да? Вот, точно так же с утра вот тот, кто был, допустим, на всеночной, он идет с утра, пораньше, там у него часы, там, я не знаю, исповедь, там, когда там с вечера, с утра было. Вот, то есть у него вот это вот свое переживание. А детей приводят уже вот так, чтобы, в принципе, дети вот на литургии должны входить в храм, чтобы вот дорога от храмовых ворот и до царских врат с чашей, она проходила как вот, вот одно праздничное шествие, вот один такой, ну, пасхальный крестный ход, да. То есть вот он прошел, вот он, в принципе, не отвлекается уже ни на что, вот он прошел вместе с вами. И вот это вот расстояние, вот это время, оно с возрастом детей, с их привычкой, оно изменяется, оно вырастает, да. Вот. И вот это мы можем вложить, вот ощущение этого праздника. Вот, там лет до 6. Вот, потом уже вот, все, что мы вложили, вот оно так и остается. И потом, даже если случится неприятность, и ребенок скажет, что я сейчас не буду ходить в церковь, я вот не нахожу чего-то того, что мне нужно, вот, он все равно вот эти вот, то, что вот у него было до 6 лет, вот его опыт, он все равно с ним никуда не девается, и он, вот, и он зовет его, то есть он есть внутри у этого уже молодого человека, и он о нем помнит и о нем тоскует. И когда вот потом, а потом уже можно ему помочь опять вернуться к этому. Вот, и вот это хорошо, а когда ты вот будешь его там, до 15-16 лет за ухо водить, вот, тогда это, скорее всего, будет... Это будет возможен бесповоротный уход, и это будет наша вина. Это будет родительская вина. То есть Господь, Он устроит потом по-другому, но здесь-то будет наша вина, родители.
В нашей традиционной рубрике «Советы специалиста» сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. Здравствуйте, Наталья Валерьевна, мы рады вас приветствовать. И хотелось бы сегодня поговорить на такую тему, как подготовка ребенка к школе. Этот вопрос мы поднимаем каждое лето, потому что, в общем-то, он всегда актуален. Каждый год первоклассники готовятся пойти в школу, а их родители, соответственно, тревожатся перед этим радостным, но непростым событием в их жизни. На что нужно обращать внимание родителям перед тем, как отправить ребенка в первый класс?
Да, это действительно очень ответственный и решающий для каждой семьи момент, когда ребенок еще, совсем ребенок, он еще малыш, он дошкольник, и вот он отправляется в первый класс, у него начинается новая жизнь, и вся семья подстраивается под его ритм, и ребенка все меняется, он уже становится школьником. Тем более сейчас есть прекрасное время еще есть лето, когда можно немножко подготовиться или подготовить ребенка к школе. Ну, в общем, можно выделить три основных ключа, по которым можно рассматривать готовность ребенка к школе. Это, конечно, физическая зрелость, то есть ребенок должен физически возрастным качеством готов, то есть он даже, ему должно быть, конечно, больше 6 лет все-таки, да? И он должен уже созреть для того физиологически, чтобы пойти в школу, чтобы у него нагрузка это распределилась. Это эмоциональная готовность. То есть он должен и уметь, и умеет общаться как с детьми, так и со взрослыми. То есть он должен уже реагировать на какие-то стрессы, быть стрессоустойчивым и готов к каким-то эмоциональным переключениям. И, наверное, еще это интеллектуальная, конечно, да, готовность ребенка. То есть он уже должен созреть до того, чтобы уметь обобщать действия. Он уже, может быть, должен читать по слогам или уметь считать от 1 до 10. То есть этому будет легче. Потому что все это потихоньку будет требовать в школе. Потом есть требования, которые предъявляют уже учителя к ребенку. И родители тоже должны знать об этом и подготовиться к этому. Ребенок должен уже уметь сидеть хотя бы полчаса спокойно и слушать то, что ему говорят, и писать. Потом он несколько часов, конечно, должен обходиться без родителей. Потом ребенок должен уметь не отвлекаться, то есть у него должно развито все-таки еще внимание к предмету. У него должна быть развита моторика, то есть это умение вырезать или чертить, или рисовать фигуры. Он должен уметь пользоваться кисточкой и клеем, потому что начнутся уроки, которые нужно будет что-то мастерить. Все это, всем этим можно позаниматься непринужденно с ребенком во время летнего отдыха. Проверить, насколько он умеет обобщать, насколько он умеет считать, умеет ли он что-то вырезать, насколько он умеет спокойно посидеть и послушать что-либо. Может ли он рассказать стишок или предсказать маленький рассказик. Все это можно проверить, и это не заставит большого труда, но ребенок будет уже подготовлен, он будет знать, что от него хотят в школе. Не будет для него стрессом, когда он придет первый раз в большой класс, и новая тетя, новый учитель, это не мама, будет что-то от него требовать, спрашивать и ожидать.
Ну, еще такой вопрос, стоит ли акцентировать внимание на психологической подготовке ребенка к школе. Сейчас я имею в виду вот что. Стоит ли ребенку постоянно напоминать о том, что он будущий первоклассник? Стоит ли ему рассказывать о школе? Как-то издалека подходить к этому вопросу? И как серьезно нужно обращать на это внимание?
Здесь, я считаю, нужно не переборщить тоже с такой подготовкой психологической, потому что дети по-другому оценивают ситуацию. У них нет долгоиграющих целей, как вот у взрослых. И поэтому, если мы очень долго будем издалека ему проговаривать про школу и как-то описывать ему во всех красках этого, у ребенка может сложиться, наоборот, негативное отношение к школе. Потому что он неправильно будет представлять, что от него на самом деле хотят. У него просто должна быть общая готовность к принятию новых людей, нового человека, новых детей, новой ситуации. И в этом, конечно, очень сильно помогают подготовительные курсы, которые не только несут в себе интеллектуальную нагрузку, но и просто знакомят ребенка с новым помещением, с новыми детьми, с новым классом, вообще тому, что ему нужно куда-то ходить, раздеваться, идти в класс. Если была возможность, вот или будет в следующий год, обязательно запишите на подготовительные курсы. Но это не только будет где-то залогом того, что вы поступите в эту школу, но и спокойствием за ребенка, который уже как свой дом будет целый год начинать ходить в эту школу. И, конечно, что отправляя ребенка в школу, вы должны показать в большей степени, как вы его любите, и что вы его всегда ждете и примете обратно, независимо от того, что он получит. Но об оценках можно не говорить, потому что сейчас в первых классах оценки, в общем-то, не ставят. Поэтому такого стресса не будет. Но все равно ребенок должен знать, что его любят и примут. Ну, всегда любым. Обязательно надо расспрашивать у ребенка, как прошел день, все мелочи. Как он ел, как он играл, как он разговаривал, что они, ну, вообще, что они проходили. Потому что это очень важно. Тогда вы узнаете, вот это будет обратная связь отношения ребенка вот, к учебному процессу.
И еще хотелось бы узнать, какие все-таки занятия вы посоветуете проводить с ребенком летом, перед тем, как он пойдет в первый класс? И, может быть, есть какая-то литература, которую вы можете посоветовать нашим телезрителям?
Я все-таки считаю, что дошкольники, ну и будущие школьники, первоклассники еще, в общем-то, небольшие дети, и все занятия лучше в первую половину дня проводить. После завтрака можно где-то не более получаса заниматься подготовкой к школе. Это подготовка руки, конечно, это обводки различные, может быть, немножко почитать, немножко порисовать, что-то повырезать. Проверьте, что ребенок круг умел вырезать, квадрат, вот такие вот фигуры. Вечером можно уже заняться после полдника, пройти прогулку и позаниматься развивающими играми прямо на улице. То есть можно найти какие-то предметы круглые, допустим, просить. Можно посчитать шишки от 1 до 10 или там вычесть их. Можно найти все предметы на букву А вокруг тебя. Еще вот, конечно, чтобы ребенок умел обобщать и вычленять частное из общего. То есть найти все, что принадлежит деревьям. Или все листья распределить по деревьям. То есть вот туда и обратно, потому что в школе этим как раз занимаются. Ну вот насчет литературы. Есть, конечно, очень много различной литературы. Я думаю, что не составит труда выбрать что-то интересное для каждого малыша. Ну, есть ну, такого типа есть. Это не обязательно этого автора брать. Просто есть такие тетради, где как раз дети готовятся. То есть здесь есть рекомендации и для мам, есть небольшие тесты, которые легко можете заполнить и узнать, насколько ребенок готов в школе. Ну и, соответственно, здесь можно и порисовать, и посмотреть картинки, заполнить что-то, и уже будет понятно, насколько ребенок готов или не готов в школе. И ребенку с мамой будет это интересно. Потом можете тетрадку заполнять это по мере учения в первом классе, потому что есть очень хорошие тесты, которые вы можете сами на них ответить, которые проверяют, насколько ребенок вошел в коллектив, вошел вот в среду школьную, именно вот в прошествии нескольких месяцев учебы в первом классе. Вот. Еще есть хорошие книжки, которые просто можно порекомендовать тоже для прочтения. Вот. Это замечательный автор Татьяна Шишова, еще Ирина Медведева, соавторы есть. Вот. Такая книга поможет родителям ответить на многие вопросы, которые их интересуют, в том числе и о том, как ребенку начать учиться в школе. Вот еще есть такая книга Людмилы Зотовой. Это выступление, это записано ее интервью на радио «Град Петров». Вот, то есть тоже здесь такие есть две книги семейные, «Шпаргалки». Вот, тоже там есть эти вот ответы на данные вопросы. Пожалуйста, можете вот ознакомиться.
Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши пожелания и вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!